Здравствуйте, родители и зрители! Если бы в годы советской власти кто-то сказал, что священникам будет предоставлена возможность проповедовать по телевидению, его бы сочли сумасшедшим. Сейчас к этому уже привыкли, в первую очередь само духовенство. И это не совсем хорошо. Перестаешь ценить эту возможность, забываешь благодарить Бога и тех, от кого это зависит. В то время как возможность эта в любой момент может быть утрачена. И когда-то это произойдет. Дай Бог, чтобы попозже.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
В Кафедральном соборе Сретения Господня мы сегодня обсуждаем 8, 9, 10 заповеди Деколога. Присоединяйтесь к нам. Большинство из нас, когда читают 8 заповедь закона Божия «Не укради», облегченно вздыхают, дескать, чего нет, того нет. Не грешен хоть в этом. И мысли даже такой не было. Спереть там чей-то кошелек с деньгами. Или машину угнать, или банк ограбить. 7 заповедь – не прелюбодействуй. Или 10-я – не пожелай жены ближнего своего. Там все, конечно, печальнее. А не укради, так об этом можно было даже не говорить. И в деколог не помещать. Ну, разве что для обличения наших олигархов. Но на самом деле, если разобраться, то, по сути, почти все мы с вами ворюги прожженные. Как-то недавно я своему сослужителю сделал замечание по поводу его опоздания в храм и задержки в связи с этим богослужением. Он пытался мне возразить, мол, подумаешь, на 5 минут позже служение начали. Да, 5 минут немного, но именно из них-то и состоит людская жизнь. И ты эту маленькую частицу жизни украл. Человек, может, хотел как-то по-другому использовать эти 5 минут. На пользу себе или другим, или в удовольствие. А ты заставил себя ждать, переминаясь с ноги на ногу, испытывая моральный и физический дискомфорт. Причем ни одного человека. Умножь эти 5 минут на количество молящихся в нашем храме. Сколько их? 200? 300? А теперь не поленись, пересчитай, и получится ни много ни мало 25 часов, то есть целые сутки с лишним. Представляете, уворовать целый день и целую ночь человеческой жизни. Причем это уже не вернешь. Деньги можно, а время никак. У славян воровство времени даже грехом не считается. У нас даже есть свое в кавычках «богословие», оправдание непунктуальности. Дескать, все в руках Божьих. Раз Бог допустил мое опоздание, значит, оно согласуется с промыслом Всевышнего. Значит, Господу так надо было, и Он все устроит лучшим образом. Да, это вот такое вот хулиганско-богословское хитросплетение наподобие цыганского. Наверное, все знают, почему цыганам воровать позволено. Но для тех, кто не просвещен в этом, расскажу. Согласно цыганской легенде, когда распинали Иисуса Христа, было приготовлено 5 большущих кованых гвоздей. 2 гвоздя для того, чтобы прибить руки, 2 ноги и 1, чтобы продырявить голову и ее тоже прибить к перекладине. Среди наблюдавших за казнью Господа был и один цыган, которому было очень жалко Иисуса, и он, чтобы хоть как-то облегчить участь страдальца, украл у мучителя и гвоздь, самый большой, предназначенный для прободения головы. Воины-палачи хватились, а гвоздя от этого не хватает. Пришлось ограничиться лишь прибиванием рук и ног Спасителя. Ну а за подвиг сей ангел, явившийся этому цыгану, возвестил волю Всевышнего, а именно освободить его и всех его потомков от исполнения этой заповеди. Ну а раз так, Понятно, почему воровство и мошенничество являются, если так можно сказать, неотъемлемой частью цыганской культуры. Ну а мы, украинцы и русские, лошадей чай воровать непривычно. А вот время друг у друга – это наш конек. Назначить встречу на 11, а прийти в 11:30. Это в порядке вещей. Книги воруем, диски, аудио и видео, кассеты. По своему опыту знаю, из 50 человек, берущих книгу почитать дома, 45 не возвращают вовсе, остальные через год, 2 или 10. Ну, может, я чуть преувеличиваю. Пара человек из 50, пожалуй, найдется, которые возвратят книгу вовремя. Я уже упоминал, что в советские времена моему отцу удалось собрать большую духовную библиотеку, практически единственную на Херсонщине, несмотря на то, что папа никому не отказывал в просьбе дать книгу почитать на дом. Конечно, книг у владыки Дамиана все равно осталось немало, но это меньше 10%. Остальные не возвращены. А книги духовного содержания на тот момент были очень дорогие. При советской власти ведь практически ничего не издавалось. Приходилось собирать лишь дореволюционные издания. А такая книжечка могла стоить и 100, и 200, и 500 рублей. Это при месячном-то жаловании 150. Что, это разве не воровство? Или, например, взять VHS-кассеты с библейскими фильмами для просмотра и возвратить их через 10 лет, когда уже и видеомагнитофоны отошли, когда уже в ходу видеодиски. Инструменты, которые одалживаются, как правило, не возвращаются. Это тоже самое настоящее воровство. Или возвращают вещь испорченную. Воруется все, что угодно. Успешность ближнего, например. С тобой договорились. Ты обещал оказать услугу. На тебя рассчитывали, а ты подвел. Поломал планы, сорвал мероприятие и тем самым нанес и материальный, и моральный ущерб. Если такое произойдет в Англии или Германии, это будет позор виновному до гробовой доски. Срама не оберется. А у нас, подумаешь, мелочи. Но восьмая заповедь «Не укради», как и остальные 9, дана Богом. Правда, давно, еще в Ветхом Завете. Но и в Новом она актуальности не потеряла. Апостол Павел прямо пишет в своем послании к Коринфянам. «Воры Царство Божие не наследуют». А это уже серьезный аргумент. Поэтому, прежде чем воровать, подумаем, оно стоит, это украденное, нашего места в Царстве Небесном.
Спаси нас, Сыне Божий, во Иордане крестилися, поющия ты, аллилуйя,
Девятая заповедь Деколога – «Не лжесвидетельствую». Само собой, на суде не лжесвидетельствую, это понятно. Привлекут по статье – небо будет в клеточку. Да, собственно, для нас, простых людей, это экзотика. Большинство за всю свою жизнь ни единого раза в здании суда так и не побывали. Но что же касается вранья в быту, это нас хоть хлебом не корми. Грех самый распространенный. Причем не обязательно злостного вранья, оклеветать кого-то, опорочить, хотя и это бывает. Помню, только начали мы встречаться с Ирой, будущей моей супругой. Это было в Ленинграде, и она, я учились тогда в духовной академии, Ирина на Рейкинском отделении. Так вот, две особы, семинарист и одна там была студентка-регенша, зачем-то поставили перед собой цель нас разлучить. стали распространять такие жуткие сплетни, если бы не отец Иоанн Крестьянкин, вечная ему память, разлучили бы, страшно вспомнить. Но такого рода подлость – это явление также нечастое. Большинство из нас вряд ли этим грешное. Но вот для красного словца приврать – это запросто. Причем именно приврать. Не соврать абсолютно, полную небылицу выплеснуть, а так подкрасить действительность, подредактировать ее, по-своему перетолковать, присочинить к ней поясняющие подробности, подрисовать и раскрасить реальную картинку в нужные для себя цвета. Это ведь для многих даже не какой-то отдельный поступок, а постоянный, почти непрекращающийся процесс, сама жизнь. Вот в этом смысле девятая заповедь для нас с вами самая злободневная. И вряд ли кто-то с этим будет спорить. Абсолютное большинство согласится. Но вместе с этим скажут. Ну да, любим приврать. Ну что, кому от этого плохо? Оболгать порядочного человека – это да, нехорошо. А бытовая, рутинная ложь, наоборот, жизнь серую скрашивает. Ну, придумал что-то, сказал то, чего не было, или было, но не совсем так. Разница-то кому какая, насколько я объективно в своем рассказе осветил события. Разница, конечно, есть. И в первую очередь для самого рассказчика. Весь фокус в том, что люди, как правило, не просто фантазируют. Ну, сочинил там новеллку маленькую, выдал ее за действительность и тем позабавил друзей. Так бы оно действительно ничего страшного. На самом же деле врунишки, пересказывая события, либо себя выставляют в выгодном свете, героями, достойными восхищения, либо других людьми глупее или аморальнее, чем они есть на самом деле. Причем это не обязательно гротеск. Если перед вами культурно образованный человек, то рассказ его будет правдивым на 99%. И сотый процент лжи будет так искусно разбавлен, так красиво преподан, что и сам врун, в конце концов, поверит в собственную ложь. То есть вы понимаете, алгоритм вранья, как правило, всегда один и тот же. Я лучше, чем есть, а другие хуже, чем есть на самом деле. Но это ведь вовсе не безобидная вещь. Хорошо, если слушатель тебе не очень доверяет, а если свято верит, ты говоришь о людях хуже, чем они есть, пусть чуть-чуть хуже, не в черных тонах, а в таких сереньких, причем с юмором, якобы доброжелательно. И тем формируешь мнение собеседника о тех, о ком повествуешь, заражаешь их скепсисом своим, взглядом свысока на окружающих. А говоря о себе в торжественных тонах, ты создаешь питательную среду для собственных гордыни и тщеславия, самых страшных на самом деле и губительных пороков, разъедающих, как ржавчина, души человеческие. Другое дело, этого многие не понимают, не чувствуют. Не все болезни очевидны, сразу дают о себе знать. Есть инфекции очень гадкие. Человек живет, как ни в чем не бывало, и 5, и 10 лет. А потом бах, и в ящик. Гордыня сродни этому, которую бояться нужно пуще СПИДа, инсультов, инфарктов и прочих гадостей. Отчего да оградит нас Бог. Thank you. последняя, десятая заповедь Деколога: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба, ни рабыни его, ни вола, ни осла, ничего, что есть у ближнего твоего». Все это перечисление скотины не очень запоминается. А вот насчет жены на это внимание обращают все. Даже Пушкин написал стишок. Помните, так и называется «Десятая заповедь». «Добра чужого не желать, ты, Боже, мне повелеваешь, но меру сил моих ты знаешь, мне ль нежным чувством управлять? Обидеть друга не желаю, не хочу его села, не нужно мне его вала, на все спокойно я взираю. Но ежели его рабыня прелестна, Господи, я слаб, ежели его подруга мила, как ангел во плоти, о Боже праведный, прости мне зависть ко блаженству друга. Смотрю, томлюсь и вздыхаю, но строгий долг умею чтить, страшусь желанием сердца льстить, молчу, и втайне я страдаю». Замечательный стишок, согласитесь. Но здесь, надо сказать, Александр Сергеевич, да и вообще большинство народа путаются в понимании этой заповеди. Все, что написано в этом стихотворении, относится не к десятой, а к седьмой заповеди «Не прелюбодействуй». «Кто сердцем мог повелевать?» – восклицает поэт. «Кто раб усилий бесполезных? Как можно не любить любезных? Как райских благ не пожелать?» На самом деле в этих строчках звучит обычный вопль любовника, у которого возгорелась страсть к замужней женщине. Пусть и не самая низменная. Он хочет с ней плотской близости, и не факт, что она ему нужна в качестве жены. На любовницах, кстати говоря, женятся редко. Для кого-то, может, открою секрет, самый легкий способ избавиться от любовника – предложить ему законный брак. Сдует его, как ветром. Из-за нежелания брать на себя груз ответственности. Да и свою семью зачем рушить? Большинство мужчин в этом отношении очень консервативны. Как звучало в одной оперетке: «О, если бы жены знали, как верны им мужья, даже когда они в постели с любовницей. Даже если жена плохонькая, а тем более, если нормально». Плюс еще и потому, что в качестве любовницы иная женщина может быть даже очень приятная, а вот женой никудышная. Жена – это ведь человек, с которым жить надо. Лямку тянуть в одной упряжке. Делите радости и горести, а не просто неделю раз вечер под музыку с шампанским провести. Жена – это и твой родной человек, и союзник, и деловой партнер, и труженец. По идее. Но если тебе не повезло, и твоя половина в гостях ведет себя как блудница, на кухне как королева и в спальне как домохозяйка, в то время как у кума все в порядке, королева и жена его выглядят в гостях, а не на кухне, то основания позавидовать, конечно, есть. А нельзя, потому что, как знать, может, это она такая за хорошим мужем, а жила бы с тобой, то стерва была бы редкостная. Во-вторых, спокойная, комфортная жизнь, может, тебе не на пользу. Вот Бог тебе и подсунул ведьму, чтобы не расслаблялся. Но главное, сам-то ты какой? Сволочь, небось? Да какой же смысл отдавать тебе на мучение хорошего человека? Вот и терпи. Да, у соседа жена умница, в доме идеальный порядок, дети ухоженные. Обед из простых дешевых продуктов вкуснейший. Завидуешь? Хочешь, чтобы она стала твоей? Нельзя. Запрещено десятой заповедью. Собственно, запрещено именно это – желание присвоить то, что принадлежит ближнему. Не воспользоваться женой ближнего – это будет нарушением седьмой заповеди – а желание присвоить самым капитальным образом. Если это чужой дом, то не пожить в нем, а переоформить на себя. Если это жена, то чтобы она была моей. Если это просто желание, то кроме плохого настроения и внутреннего подгнаивания оно в себе ничего не несет. Будешь просто мучиться, напевая там тоскливые песенки, наподобие украинской народной: «У сусіда хата біла, у сусіда жінка мила, а у мене ні хатини, нема жінки, ні родини». Толку от подобных всхлипываний? Зависть, как мы подчеркивали с вами, это порок самый бесполезный. От него даже сиюминутного удовольствия нет никакого. Сплошные страдания. Один из отцов церкви, не без иронии, порок зависти определяет как печаль о благополучии ближнего своего. Так можно и всю жизнь протасковать, сетуя на несправедливость и невезение. Можно, конечно, и по-ленински поступить, как большевики. Отнять у хозяев завод, раскулачить зажиточных крестьян. А чё они? Отправили на тот свет людей, которые умели управлять финансами и производством. А как же они богатеи? К стенке их! Пулю в затылок и с концами. Завладели хозяйством, и что же? Счастливо зажили? Отнюдь. До сих пор расхлебываемся за грехопадение октября 17-го. К слову говоря, так называемая Октябрьская революция, она всей своей сутью является преступлением, в первую очередь, именно против 10-й заповеди закона Божия. Не пожелай дома ближнего своего, не пожелай его фабрики, денег, ни земли, ни вообще какого бы то ни было имущества. Как бы не так. «Грабь его!» – шипел змей в образе Ульянова. «Он твой классовый враг!» «Почему враг?» «Потому что он богатый, а ты бедный. Ты ведь хочешь завладеть имуществом ближнего?» «Хочешь? Убей его и бери себе его добро. Оно твое!» Все это нами уже пройдено, выстрадано. Десяткам миллионов стоило жизни. Чем еще замечательна 10-я заповедь? Она запрещает не только поступок, но и желание. Этого свойства нет у 9 остальных. Сказано: не убей. Деколог не запрещает тебе хотеть убить человека. Да если он твой заклятый враг, хоти на здоровье. Представляешь, что ты его изрубил на кусочки. Но в реальной жизни не тронь. Хочешь соврать? Хоти, но не ври. А здесь не только не присвой чужого, но даже не помысли это. Для ветхозаветного человека это, знаете ли, планка очень высокая. Причем этот запрет является самым первым прецедентом, указывающим на необходимость внутренней работы над собой. Не просто механического удержания от дурных поступков, а изменения сердца, исправления человеческих мотиваций. Таким образом, 10-я заповедь является таким вот нравственным мостиком между Ветхим Заветом и Новым. Когда Христос скажет: «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуя, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Тогда акцент будет поставлен не на внешние неприглядные поступки, которые мы худо-бедно можем контролировать, а наши эмоции, желания, свидетельствующие не о том, как мы воспитаны, а какова наша душа. Что мы представляем собой внутреннее. Собственно, это и есть критерий качества будущей нашей загробной жизни.
Снова свят, свят Господь Саваоф,
Господи, 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 Господ
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.